Глава 10. Когда стало очевидно, что машина едет к Новому Арбату, Верман вжался в угол и, кажется, даже пискнул от ужаса. Дымов бросил на него насмешливый взгляд. «А чего ты ожидал, голубчик, что тебя любезно подвезут до твоего салона?» «Нет уж, напортачил, так будешь лично отвечать перед Хрищевским. Не на мне одном ему срываться, пускай и тебе достанется». Валентин Петрович позвонил боссу, как только они отъехали от банка. Две машины сопровождения летели впереди и сзади, и теперь-то было совершенно ясно, что операция завершилась успешно. «Николай Павлович, груз у меня», — отрапортовал Дымов, довольно похлопывая себя по животу. «Едем! Все прошло нормально, Верман со мной». «Тащи его сюда, сволочь обрезанную», — приказал Хрящ, — «как он в банке себя вел». «Да вроде без эксцессов», — Дымов покосился на съежившегося ювелира. Всю дорогу тот молчал, но когда «Ауди» подъехала к серому офису Хрищевского, Верман бессознательно вцепился в ручку дверцы. В подземном гараже шум улиц стих, и в машине стало отчетливо слышно его тяжелое прерывистое дыхание. «Как улитку придется его выковыривать», — озабоченно подумал Дымов. «Чего доброго обгадится с перепугу вонючка». Он с отвращением зыркнул на Вермана, и тут его осенила новая мысль. «Полбеды обгадится, как бы не помер». Дымов отлично умел орать, угрожать, втаптывать в грязь чужое достоинство и издеваться, успокаивать и утешать гораздо хуже. «Слушай, Верман, Хрящ хочет поговорить с тобой. О Генрихе Краузе неуклюже соврал он. Выложишь все по-быстрому и отправишься на встречу со своим Дворкиным». Фраза про встречу с Дворкиным отчего-то возымела ровно противоположный эффект. Верман уставился на Валентина Петровича с ужасом, беззвучно шевеля губами. «Вот черт!» — выругался Дымов, сообразив, что ювелир понял его превратно. «Да жив твой Дворкин, жив! Везут его к тебе в целости и сохранности». Насчет «везут» Валентин Петрович, положим, соврал. Ему было отлично известно, что Сему Дворкина по-прежнему держат в подмосковном коттедже. А если быть точным, то не в самом коттедже, а в подвале. В последнее время небольшой поселок разросся, и хотя дом окружал двухметровый забор, Дымов решил подстраховаться. Мало ли, что взбредет в голову пленнику, вдруг начнет орать или подавать знаки «СОС» в окно. А людишки нынче пошли бестактные, любопытные, готовые сунуть нос не в свое дело. Зачем рисковать? Пусть орет в подвале, там его точно никто не услышит. Но Верман об этом не знал и немного приободрился. «Должно быть, сперва испугался, что его на расстрел ведут», — усмехнулся Дымов, но тут же помрачнел. «Хотя с Хряща станется, честное слово». У входа в кабинет Хрищевского ювелир вдруг встал как вкопанный. «Ты чего?» — прикрикнул Дымов. «Давай!» Он подтолкнул несчастного внутрь. Из малинового кресла навстречу им поднялся хозяин кабинета. Хрищевский широко улыбался. От этой улыбки Моня скакнул назад, как перепуганная лошадь, но уперся в Дымова. «Заходи, заходи», — дружелюбно пригласил Николай, — «что глаза прячешь? Хотел кинуть Колю, а? Хотел, хотел». Он удовлетворенно засмеялся. «Думал, ты самый хитрый. Думал, сука, а?» Хрящевский занес над Верманом растопыренную пятерню. Моня вжал голову в плечи и зажмурился, ожидая удара, но Хрящ не ударил. Он влепил пятерню в лоб Мони и силой толкнул его. Верман быстро-быстро попятился назад, смешно перебирая ножками и взмахивая руками, чтобы не свалиться на спину. Дымов расхохотался. До того нелепо выглядел ювелир. Ну, точь-в-точь жук, который боится, что шмякнется и больше не встанет. Так и будет лежать, дрыгая лапками до тех пор, пока не переедет велосипед или не раздавит тяжелая подошва. Хрусть! И нету Вермана, то есть жука. «А я ведь, Моня, хотел посмотреть в твои бесстыжие глаза», — приговаривал Хрищевский, кругами ходя вокруг ювелира. «Спросить, есть ли у тебя совесть? Теперь вижу, что нету. Дымов, скажи, как после такого верить людям?» Валентин Петрович был уверен, что Хрищевский будет измываться над ювелиром до последнего. Но босс обошелся с Верманом нежно, всего лишь сгреб его за грудки, подтащил к себе и внушительно сказал: «Завтра же отвезешь мои бриллианты купцову. Ты уже неделю как вернулся. Ни к чему тебе у себя его товар держать. А про амстердамский аукцион забудь, нечего там делать. Все ясно». Моня часто закивал. Хрищевский стряхнул его на пол и кивнул Дымову. «Пускай проводит его, он здесь больше не нужен». Верман выскочил из кабинета с проворством кролика. «Радуется, что легко отделался», — подумал Дымов и спросил у шефа: «Николай Павлович, а с этим что делать? С Дворкиным?» «Да отпустите все. Зачем он нам?» «Может, подержать его, пока Верман не передаст бриллианты?» — предложил Дымов. «Чтобы больше осечек не было, а то мало ли...» Но Хрищевский не оценил его идею. «Да куда Верман денется? С подводной-то лодки! Купцов своими руками вытряхнет его из шкуры, если Верман не принесет ему заказ. А если его напарника оставить у нас, то еще неизвестно, не съедет ли наш Моня крышей и не решит ли воевать до победного. Нам ведь лишние проблемы тоже не нужны, так?» Дымов согласился, что именно так. «Ну и все. Позвони ребятам, чтобы освободили еврейчика. Да предупреди, чтобы не били. Нам они оба пока нужны живыми. Я сегодня, как взглянул на Вермана, сразу понял, что он того гляди, сыграет в ящик». Теперь Валентину Петровичу стала ясна причина удивительной снисходительности Хрищевского. Точно так же, как и он сам, босс испугался, что доведет трусливого ювелира до инсульта. «Черт с ним, с Верманом», — заторопился Хрищевский. «Француз у тебя?» Глаза его жадно блеснули, когда Дымов осторожно достал из кармана коробочку. Валентин Петрович собирался торжественно объявить название камня, но хрящ не дал ему этого сделать. Он выхватил коробочку из его рук и одним щелчком откинул крышку. Оба так и впились глазами в камень. Но на этот раз чудо не случилось. В бордово-золотом кабинете бриллиант от чего-то не захотел проявлять своих свойств. В тусклом хранилище он был единственным ярким пятном, как всплеск моря, а здесь потерялся на фоне портьер, часов, бюстов. Бриллиант как бриллиант, разве что необычного цвета и довольно крупный, но ничего исключительного. «Надо его в другое место», — посетовал Дымов, «чтобы засверкал во всю мощь». Хрищевский взял француза и посмотрел через него на свет. «Точно, голубой. Неплохой камешек, что говорить». «Не хотите себе его оставить, а, Николай Павлович?» — осторожно предложил Дымов. Николай оторвался от камня и в изумлении воззрился на него. «Я что, идиот? Если у меня покупатель сидит под боком, спит и видит, как заполучить этот камушек в свою коллекцию, думаешь, я десятку не выжму из Краузы? Выжму, не сомневайся, а то и побольше». «Полагаете, 11 миллионов даст?» — усомнился Валентин Петрович. «Даст все 12?» — захохотал Хрищевский. «Куда он денется?» Он радостно хлопнул помощника по плечу, и Дымов охнул. «Ну и рука у вас, Николай Павлович!» — поморщился он, потирая плечо. «Как вы думаете, может, его в оправу, а? Чтобы смотрелся в историческом обрамлении?» Но Хрищевский снова поднял бриллиант и смотрел на него, не отрываясь. Казалось, он не слышал помощника. «Неужели проняло?» — подумал Дымов. Хрящ обернулся к нему, но на лице его не было и следа восторга, который испытал сам Дымов, увидев голубого француза. «Слушай, Валя, а ты уверен, что это не подделка?» У шефа безопасности отвисла челюсть. Он ни на секунду не усомнился в том, что бриллиант настоящий. «Да вы что, Николай Павлович!» — выдавил он наконец. «Вы посмотрите на него! Невооруженным глазом же видно!» «Мне ничего не видно», — отрезал Хрящ. «А тебе и подавно не может быть. Давно ли ты в минералах начал разбираться?» «Неужели вы думаете, что немец решил 8 кислых отвалить за фальшивку?» — нашелся Дымов. «Он, конечно, чудак, но не настолько же». Хрищевский бережно положил бриллиант на место и в задумчивости провел ладонями по зализанным волосам от лба и назад. «Чудак!» «Но не настолько же», — медленно повторил он за помощником. «Это ты верно сказал?» «Валя! Немец камень проверил. Не мог не проверить». Валентин перевел озадаченный взгляд с шефа на бриллианты и обратно. «Тогда в чем дело, я не пойму, Николай Павлович. А ты уверен, что бриллиантик тебе не подменили? Например, Верман положил в ячейку фальшивку. Или в хранилище лежал один камень, а Верман подсунул тебе другой? А? Может такое быть?» Дымов слегка побледнел. Он торопливо прокрутил в памяти все, что случилось в банке, и облегченно выдохнул. «Нет, Николай Павлович, совершенно точно нет. Я ни на секунду от еврея не отворачивался. Он только выдвинул ящик, а бриллиант я сам взял». «Уверен?» «Уверен». Дымов был тверд и стойко выдержал тяжелый подозрительный взгляд Хряща. Но начальство следовало успокоить, и он предложил: «Давайте его отправим на экспертизу, если сомневаетесь. Пускай вам гемологи наверняка скажут». «Вот уж нет», — отказался Хрящевский. «Людишки все болтливые. Если кто-нибудь узнает камень, у нас с тобой могут быть большие проблемы». «Не мы одни за ним охотились». «А никто не узнает», — заверил Дымов. «Лабораторную экспертизу мы делать не станем. Достаточно убедиться, что это и в самом деле бриллиант. Наш гемолог из Падишаха может это проверить. Если он скажет, что бриллиант, то все ясно. Это голубой француз. А если...» Тут он споткнулся. «А если это стеклышко красивого синего цвета», — продолжил за него Хрящевский очень спокойным голосом, «то кое-кому мы это стеклышко вставим вместо глаза». Гемолога доставили быстро. Молодой широкоплечий парень, больше похожий на футболиста, чем на гемолога, выслушал задание, понятливо кивнул, разложил инструменты и вежливо попросил ему не мешать. За 15 минут, что он изучал француза, Дымов весь извелся. Он раз за разом прокручивал в голове тот момент, когда ячейка в хранилище банка сама выехала из шкафа, и он своими собственными руками достал бриллиант из свертка. От бесконечных повторений ему начало казаться, что он и в самом деле отвернулся, и по спине Дымова тонкой струйкой побежал холодный пот. Хрящевский сидел в кресле, пощипывая нижнюю губу. Она распухла, покраснела, и Валентин Петрович избегал смотреть в лицо шефу. Казалось, что у того вместо губы полоска сырого мяса. Наконец, из соседней комнаты раздалось деликатное покашливание. Гемолог появился на пороге. «Ну что?» — хладнокровно осведомился Хрящ. «Без предисловий, сразу к делу». Дымов замер. «Бриллиант», — констатировал парень. «Огранка, маркиз, вес...» «Стоп, стоп!» — Хрящевский поднял ладонь. «Этого уже не надо. Молодец, больше от тебя ничего не требуется». Гемолог ушел. Хрящ поднялся и снисходительно похлопал Дымова по плечу. «И ты тоже молодец». Валентин Петрович выдохнул и обмяк. «А теперь...» «Разыщи мне Краузе», — приказал босс. «Будем с ним делать бизнес по-русски».